Во-первых, я хочу облегчить участь тех, кто думает с помощью этих черных ящиков нечто получить из сегодняшней дела. Я на самом деле сегодня собираюсь просто вам ставить некоторые автореферации своей собственной книжки, потому что лучше на самом деле ее читать. Книгу о традиции. Потом переходим к теме священного предания, богословское предание, каковое, откуда оно растет, как оно действует, живет. Ну, что, наверное, имеет смысл сказать о том, что религия, в той мере, в какой она может быть предметом изучения, это, конечно, сфера человеческой деятельности. Люди действуют в религии. Просто некоторые нечеловеческие силы действуют в религии. Но это отдельный вопрос. Понимаете, это нечто, что не подлежит особому изучению. Ищите определенный образ религиозного поведения людей. Этот образ религиозного поведения людей, он достаточно различен в разных религиозных традициях. Он бывает очень похож по внешности. Знаете, часто говорят, что разные религии, они разнятся только в обрядах, а по сути говорят об одном и том же. На самом деле, скорее наоборот. Разные религии очень похожи в обрядах, но они весьма разнятся в том, что они пытаются выразить с помощью этих обрядов. Фактически всюду есть свечки, кадильный дым, петильнички масляные, коленопреклонение, воздеяние рук, крестные ходы, ну не крестные, то есть церемонии такие, шествия религиозные. Всюду есть какие-то процедуры омовения, ритуального омовения, очищения. Какие-то гимны всюду есть. На этом уровне мы никакого своеобразия не заметим. Представим себе, что перед нами две газеты, обе написаны на китайском языке. И они вот по форме, они могут быть очень похожи. Иероглиф одинаковый используют там и здесь. Чередуются фотографии, какие-то подписи к фотографиям. И там вот обычно во всех этих газетах почему-то заголовки пишутся более большими буквами, чем обычный текст. Примечания пишут в пути. Очень похоже. Единственное, когда мы выучим китайский язык, то окажется, что разница небольшая. Одна из этих газет называется «Новости католической церкви Китая», а вторая называется «Вопросы воинствующего атеизма». А по форме они очень похожи. Разница только в содержании немножко была. Вот так и здесь, понимаете, ну, пожалуйста, зажечь лампадочку – это не проблема, это всюду есть. Вопрос в том, при чьим ликом лампадочку зажигать. Это уже существенно. Да. Так вот, мы сейчас не будем вдаваться в богословие. Дело в том, что любая серьезная религия признает, что та последняя реальность, о которой она говорит, и в которую она желает привести человека, это последняя реальность неизреченная. Она выше слов. Это означает, что сравнивать богословские формулы – это путь малоперспективный. Но в то же время любая религия считает, что она есть практика. Действительно является практикой. Цель любого религиозного научения, религиозной проповеди, цель любого обряда – состоит в том, чтобы изменить человека, изменить сознание человека, чтобы произошел некоторый поворот от мира неподлинного, мира греховного, мира иллюзий, незнания, греха, чтобы произошел некоторый поворот к тому, что данная религия считает истинным. Поэтому, на самом деле, любая религия является практикой, и практикой антропологически насыщенной. Практикой, которая призвана изменить мир человека, внутренний его мир. Если мы теперь пробуем сказать уже христианским языком, мы скажем так, Бог не познаваем сам по себе, но Бог познаваем в своих действованиях. своих энергиях, в своей благодати. Здесь Бог постижим. Любой предмет может быть постигнут не в той мере, какой он воздействует на нас. Те иконы, которые вы видите их именно потому, что эти иконы воздействуют на ваши глаза. И вы видите образ иконы, отражающийся на вашей сетчатке. Как бы с ним работаете. Вот точно так же Бог познаваем в той мере, какой он оставляет след в нашей жизни. Из вещи в себе он становится вещью для нас. Соответственно, цель богословия для любой религиозной философии, в том числе не христианской, может, попробовать узнать. Дано условие задачи религиозной, богословской задачи. Дано некий отпечаток, оставлен в душе человека. Вопрос, кто оставил отпечаток? Что мы можем сказать о том, кто оставил этот след в душе апостола Павла? Дано. Есть преподобный Серафим Саров, есть отец Иоанн Кронштадт. Вот мы можем так судить об их человеческом облике, об их духовном опыте. Вопрос ставится так. Какова была та духовная реальность, которая их сделала такими? А почему речь идет о духовной реальности? Потому что мы же не интересуемся внешностью этих людей, чертами их лица, как таковыми. И поэтому вопрос не ставится о качестве питания, почему у этого такой цвет волос, или, скажем, почему у Серафима Саровского горб на спине. У нас нет интересуется. А о том, почему у них духовный облик такой. Мы видим, что от них титнут поразительно светоносные люди. Где источник этого света? Сами они при этом прямо единодушно заявляют, это не мы. Это не наш свет. То, что мы приняли, то мы даем. Откуда они могли это принять? Но это только половинка проблемы. Половинка проблемы много еще. Включается это. Предметом религиозного исследования является те следы, которые Бог оставляет в человеке. Но вторая половинка заключается вот в чем. О любой религии, о любой, мы говорим, что это некоторая религиозная традиция. В том числе, в данном случае, православная религиозная традиция. А если это традиция, то значит это нечто, что существует и реализует себя вот, в смене поколений, в некоторой исторической горизонтали. Знаете, если бы дело обстояло так, что Бог непосредственно действует на каждого человека, вот он однажды подействовал на апостола Павла, затем он подействовал на Иоанна Златоуста, потом он подействовал на Сергия Радонежского, потом на Серафима Саровского, потом на Кронштадтского. Перед нами возникла бы мусульманская религиозная схема. С точки зрения ислама, Аллах каждое мгновение творит мир заново. Вот вы пишете лекцию. В этот момент Аллах творит вас, ваши ручки, ваши бумаги, ваши воспоминания о прошлом, ваши планы на будущее. Вот вы пришли сюда не потому, что вы хотели прийти на эту лекцию и собрать еще немножко компромата об отце Андрея Кураева. Вот. А потому что вот Аллах вас сюда привел, и Он вложил в вас память о том, что у вас якобы было такое желание. То есть ислам отрицает, что в мире могут быть свои причинно-следственные отношения. Поэтому, между прочим, в исламском мире не возникла наука. Хотя, как всем известно, средневековая арабская культура была более развита, чем западноевропейская. не усвоили нечто из Византии, покоренное ими. Но научная картина мира у них не возникла, в частности, в силу этого догма. Так вот, видите ли, вот если мы это принесем в такую позицию христианства, мы с вами получим чистейший протестантизм. А именно, Бог, да, лично и непосредственно обращается к каждому человеку. И поэтому я, находясь здесь и сейчас, молитвенно открыв свою душу Богу, могу получить не меньше духовных даров, чем апостол. И это означает, что история церкви может начаться с любой исторической точки. Там, где Бог Господь себя открыл, где Он явился, до этого не было никакой церкви. Но Господь своим духом, Он вот преобразил сердце некого проповедника, некого пастыря. Тот откликнулся в ответ, его сердце преобразилось, и вот как бы получился новый религиозный импульс, толчок. И до этого была пустота, было болото, а вот здесь возникла церковь. Вот на этом зиждется знаменитое протестантское учение о невидимой церкви. Значит, на самом деле церковь — это сообщество людей, которые испытали это духовное воздействие Бога. Между собой эти люди никак не связаны. Они живут в разных народах, в разных веках. Они не учатся друг от друга. И поэтому, когда, скажем, вот православный проповедник встречается с умным протестантом и говорит: ребят, ну какие странные люди, вы что считаете, что до Билли Грэма христиан на Руси не было? Они ничтожатся, смешатся, говорят: ну вообще-то да. И для них здесь как бы нет никакой особой проблемы. Ну не было. Он говорит: ну как же, ну Сергий Радонежский, христиан, кажется, открыт. Нет, ну отдельные такие духовные люди были, ну в чем же здесь церковь? Они жили каждый сам по себе, а общины же... У них же не было дома культуры, где они могли бы собраться. Знаете, 2000 Сергеев Радонежских, не было же такого. А у нас было. Полный кинотеатр, и все вот непосредственно общаются с Богом. Чудотворят, исцеляют и так далее. Вот это учение о невидимой церкви. Значит, оно зиждется, оно имеет под собой очень глубокую и правильную идею. Конечно, Дух Божий дышит где хочет. И, конечно же, Господь из камней сих может воздвигнуть детей Авраама. Это совершенно справедливо. Но есть еще нечто, что не умещается в эту схему. Нечто из того, что открывает нам и библейская история, и последующий духовный опыт церкви христиан. Вот попробуем поговорить о том, что же в эту схему теорию невидимой церкви не вмещает. Ну, первое. Кто является субъектом религиозного завета? И в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Известно, что завет — это договор. Любой договор предполагает две стороны, двух участников. Одна сторона совершенно понятна и известна. Господь является субъектом, который заключает завет. И Ветхий Завет, и затем Новый. Вопрос в другом. Кто является контрагентом? С кем заключается? С точки зрения протестантов, завет заключается с каждым отдельным человеком. Вот я родился, и в одно прекрасное время я вот, вдруг мне является Господь и говорит: знаешь, что я с тобой тоже хочу заключить завет. Вот я раньше с Авраамом дружу, потом с Петром, а теперь ты мне очень понравился. Так вот, завет заключается с народом. Вещь, которая невместима современным европейским сознанием. Народ как субъект священной истории. Народ Израиля, что завет не с Моисеем заключается. не с Аароном, не с Иисусом Навином, Израилем. И Новый Завет в крови Господней заключается не с Иоанном и не с Петром. За вы и за многие ломимое во оставлении грехов. С народом, по слову апостола Петра, некогда не народ, но теперь народ. Христиане, некогда мы не были народом, но теперь народ. Вот эта вот тайна, которую действительно, особенно современному человеку, многие очень трудно изъяснить. Здесь две проблемы. С одной стороны, это таинство соборности. А с другой стороны, проблема вот в чем. Как говорил Тертуллиан, христианами не рождаются, христианами становятся. Каждый человек в древней церкви приходил к Евангелию через радикальный разрыв со своим народом и с верой своих отцов. Будь то язычники или иудеи. И вроде бы это вот так соответствует именно индивидуалистическому началу. В принципе, как и сегодня тоже люди приходят, прорываются в православие сугубо таким личным подвигом. Мало кого мама за ручку привела в храм, и он так, как человек там и остался, и спокойно вырос. Через какое-то личное решение. И вот парадокс в чем? Что религия, в которую с древности и до сих пор можно прорваться только через личный выбор, через личное решение ответственности, она же, оказывается, не устает проповедовать таинство соборности. Что означает таинство соборности? В частности, это означает, что истинным субъектом богопознания является не отдельный человек, а является церковь. Каждый отдельный мистик, прозорливец, богослов, погрешен. Мы уже много с вами говорили о том, что и у каждого отдельного святого отца можно найти ошибки. А непогрешима церковь в целом. И что значит непогрешимая церковь? Это не означает, что мы сейчас поставим какую-то проблему на референдуме, опросим православный народ или духовенство, как вы считаете, получим правильный ответ. Ничего подобного. Такая совершенно другая соборность, которая не выясняется референдумом. В некотором смысле можно то же самое сказать о науке. Но только в очень ограниченном смысле. В течение философии и науки субъектом научного творчества сегодня является не ученый, а является мировое сообщество ученых. Ну а все-таки как бы это изверги. Посмотрите, кому адресуются новозаветные тексты. Это послание к церквам. В Апокалипсисе мы видим послание семи церквам малоосийским. Послание апостола Павла. Ну да, есть несколько частных писем, но которые практически не имеют вероучительного характера. А есть или соборные послания апостолов, Иакова, Иоанна, Петра. Соборные, в смысле, адресованные всем. Или же послание конкретной общине. Христианам Коринфа, христианам Эфеса. Церкви в Салоне. Значит, церковь является субъектом богопознания, и церковь же является адресатом откровения. Кому обращено откровение? Никому сатане. Это таинство соборности коренится, конечно, очень глубоко. Уже толкование святых отцов уже вот первые муж и жена, Адам и Ева, помните о подсобительстве? Таинство, говорю вам. Отношения мужа и жены подобно отношениям Христа и Церкви. Здесь уже есть некоторое такое соборное начало. Нехорошо человеку быть одному. Слова, при которых творится Ева. Нехорошо человеку быть одному. Здесь соборное начало заложено. Оно развивается дальше. Есть некое здесь закон перехода количества в качество. Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я есть. Только вот в чем дело, понимаете? Не нужно понимать так, что там, где собирается много христиан, там происходит чудо. Множество христиан прилагается в нечто такое неслыханное. Нет. Это новое качество не истекает из количества собравшихся, а оно нисходит на них сверху. Это дар благодати, который не содержится ни в одном из нас. Но вот удивительная вещь. Бог, который един в Троице, оказывается и в нас настолько ценит единство, что Он не говорит: «Войди в келью твою, запрись и молись, и я с тобою там буду». Он говорит: «Да, иди и сам молись, но я с вами буду, когда вас будет двое или трое во имя». Знаете, есть нечто, что мы не можем, или я скажу о себе, я не могу объяснить это рационально. При том, что я всегда стараюсь рационально понимать это что. Здесь я этого не могу объяснить. Но как факт я его вижу. Что библейский факт заключается в том, что Господь не любит индивидуальных визионеров. И даже если Он обращает Павла отдельно, Он ему говорит: иди в Иерусалим. В Антиохию придешь, найдешь христиан. Странная вещь, слушай. Кого апостол Павел должен найти в Антиохии? Но если бы он там нашел апостола Петра, еще куда ни шло. Понимаете, столь же равновеликий первоверховный апостол. А его посылает приходскому попу в Антиохию. Иди, пойди, пусть он тебя крестит. Он тебя, оказывается, Христос бессилен присоединить Павла к церкви. Он ему явил, просветил. А крестить через крещение сейчас присоединяется к церкви. Крестить человек должен. Обычный, но я говорю, приходской поп, по сути дела, которому Христос посылает Павла в церкви. И этого мало. Да, затем иди в пустыню, там, очищайся от своего иудейства. Но и после этого ты должен будешь прийти и припасть к ногам апостола в Иерусалиме. Я могу только действительно предположить, что поскольку соборность дана в Троице, а Господь желает, чтобы мы жили по образу Троицы, то тогда вот чудо церкви объясняет, сколько славить одиранность. Об одирании. Но любовь Троицы побеждали земные радости. Следующий круг наших рассуждений. Христианство есть историческая религия. Помимо всего прочего, это означает, что в христианском восприятии возможно священные действия, которые находятся в рамках истории. Для языческого мышления священно то, что выводит за рамки истории. Священное не умещается в нашей истории. Я напомню вам, скажем, как Платон объясняет, что означает слово «истина», «алитея». А – отрицательная частица, а корень – лето. Когда душа исходит из жизни и идет в горние обители, она приводит ее по реке Стикс или лето, разные имена в этой реке, и ее темные воды смывают все воспоминания о земной жизни. Так вот, поясняет Платон, то, что все-таки осталось, это и будет истина, алитея. То есть, тебя смыто все земное, все то, что происходило с тобой во времени. А вот если у тебя при этом что-то останется, так это память о вечности. Вечность – это и есть истина. Очень интересное, глубокое понимание. Но вот Библия дает другое понимание. Что в истории, возможно, священная история. В истории может произойти нечто такое, что имеет прямое отношение к вечности. Ну, вплоть до воплощения Бога. Вечный Бог становится человеком, и когда? При Понтии Пилате. Четкое указание хронических координат. Значит, в истории происходят некоторые действия и некоторые становления. Бог, действуя вне истории, дает некоторый импульс, который развивается в истории. И главнейшая из этих мудростей – это, конечно, дни плоти, дни земной плоти, земной жизни Иисуса Христа. Вот знаете, протестантизм, вот надо что еще помнить? Наверное, я вам этого не говорил, что. Хотя, может, чувствовал. Православное богословие вряд ли может быть рационально обосновано. Я вам говорил как-то о том, что православные богословы не изъясняют истину и не объясняют ее. Путь развития православной мысли – это отвержение ереси. А почему отвергаются ереси? Как? Через приведение их к абсурду. Богословскому абсурду. Полемика строится обычно по такому принципу. Вы, уважаемый оппонент, говорите, что вот так-то стоит дело. Хорошо, я с вами соглашусь. Давайте посмотрим, какие будут результаты следствия. Если это так, то смотрите, будет так, 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 и в конечном итоге мы приходим к такому-то выводу, который очевидно совершенно является кощунственным. Простите. Это все совершенно лишнее. Значит, ваша поступка была неверна, мы ее не понимаем. Это не означает, что тем самым мы объяснили, как мы думаем. Это тайна не объяснила. Тайна, как слово, стало прочее. Но какие-то слишком поспешные заключения можно отвергнуть. Так вот, из протестантской теории невидимой церкви. Я не берусь рассказывать, как православие может понимать церковь. Потому что есть писание, это ряд символов, образы, которые каждый из них по-своему устрашает даже. Знаете, считать себя частью тела Христа. Страшно. Задуматься нужно. Вот. А рационального богословия нет ни в Евангелии, ни у святых отцов. Или рационального богословия, богословства не я, о церкви. Я что-то не припоминаю ни одного трактата у святых отцов, который носил бы такое название. Вот церковь. Ну иногда в объяснениях символа веры немножко об этом говорится. В основном просто собираются вместе библейские определения. И не более того. И только уже в 20 веке появляются книги типа там Аквилонова, отца Евгения Аквилонова, католическое учение о церкви. А еще до этого там письма Хомякова. Так вот, хорошо, господа, вы видите, что есть невидимая церковь, что вот Бог непосредственно действует с каждым. У меня, по-моему, один вопрос. В таком случае. Зачем Христос умер? Зачем Христос жил на земле? Зачем Он собрал апостолов? Зачем Он вторгся в нашу историю, если Он мог вот так вот, непосредственно по своему желанию, из любого камня делать апостола Павла или Билли Грэма или Лютера и так далее. В любой точке пространства времени. Понимаете, для протестантизма не существует именно священной истории. События земной жизни, те, которых явно ощутимо дыхание, скажем, Духа Святого, для них, скажем, они не имеют горизонтальной связи между собой. У них исключительное причинение через волю Бога. Бог захотел, позвал вот этого реформатором сделал. Захотел, говоришь, вот ты мне секту новую создашь, потому что католики православные мне в усмерть надоели. Ты вот давай теперь будешь у меня вот новым пророком работать. В таком случае перед нами такая концепция, вполне мусульманская, радикального волюнтаризма. В то же время та интуиция, которая вот где-то честно, сквозит в ранней церкви, то, что вот тот импульс, который разразился во плоти земной истории, он не заглох, а через плоть земной истории идет дальше. Конечно же, Бог продолжает действовать и извне давать нам благодать наших тайн и святых в нашей жизни, это все есть, несомненно. В этом мы совершенно едины с протестантами. Но вопрос еще в чем-то другом. Это благодать, которую Бог дает нам. Осталась ли она всецело чужой для нашего мира и для человечества? Или она все-таки обрела свою плоть и здесь также? Воплощение Христа. Это феномен, который уже абсолютно ограничен. Или же слово стало плотью для того, чтобы расширять свое присутствие в мире. То есть растет ли плоть Христа? Или ее уже давно здесь нет? Слово, которое стало плотью, отсюда давно ушло 2000 лет назад. И там просто сидит одесную отца, и все. То есть Христос воплотился, взял кусочек плоти, вырвал его из нашей жизни, унес туда, ну, а дальше говорит опять на эфире, немножко вам духа я буду продолжать вам давать. Значит, в этом смысле можно сказать, что православие – это религия священного материализма. Мы исповедуем плотское общение с Богом. Плотское, в смысле, причастие плоти. Участие в плоти Божьей. Сущностное наше различие от протестантизма заключается в понимании смысла Христового пришествия. Для протестантов Христос пришел для того, чтобы изменить отношение Бога к нам. Бог сердился на нас и много тысяч лет не мог успокоиться за то, что Адам вкусил яблочко. Потом он пришел к мудрому решению, что если я зарежу своего сына, то я, пожалуй, прощу людей. Значит, вот теория заместительной жертвы, когда Христос вместо нас умирает для того, чтобы умилостивить Отца, эта теория предполагает, что проблема не в нас, проблема в Боге. Он не мог простить, потом набрался мужества и красоты. Переменилось отношение Бога к нам, а не мы сами. Мы грешили, мы грешим. Но отныне глаза Бога засланы кровью Сына, и Он не видит наших грехов. И не вменяет их нам. Ну, их, это я, ладно, я, конечно, преувеличиваю, но это же все их формулы. Отныне Бог не вменяет нам наши грехи. Возьмите любую протестантскую листовку, их учебники догматики и так далее. Все это, конечно, от католичества идет еще средневековое. Просто теперь Бог не замечает наших грехов, не вменяет их нам. Святой Василий Великий, однако, думает совершенно иначе. Он говорит, что прежде чем послать своего сына в мир, Бог отпустил грехи всем нам. Заметьте, Божье желание простить нам грехи не зависит от Голгофы. Бог прощает нам грехи не вследствие того, что мы убили его сына. Он прощает нам грехи, потому что иначе не было бы вот того стиха, который так любят цитировать протестанты, мало его понимают. Бог так возлюбил мир, что отдал сына своего единородного. Значит, прежде распятия Бог возлюбил мир. И то, что Бог воплотился, Бог сын воплотился, это есть уже действие любви. Это уже есть шаг к примирению. Мы вспомним евангельские образы, вспомним святоотеческие образы. О чем они говорят? О том, что Бог пустился в поиски человека. Адам спрятался от него под кустом, как вы помните. И Бог выходит и зовет: «Адам, где ты?» Со времен Адама мы успели убежать очень далеко. Помните притчу о Драхме? В воскресенье вы это читали в прошлое, да? Драхма закатилась куда-то, и хозяйка ищет ее. А регент спрашивает в третьем веке, можем ли мы сказать, что драхма сама выкатилась и сказала, вот я. Нет, хозяйка ее искала. Вот притча об овечке потерянной. Можно ли сказать, что овечка сама выбежала и сказала, вот я, возьми меня. Пастырь оставляет 99 одет, идет овец и идет искать одну. Стремление найти и примирить человека с Богом исходит от Бога. Он не сходит даже до ада в поисках нашей души. Но с первого же шага, минуту благовещения, это уже движение любви. Эта любовь для своей полноты не нуждается в крови, не нуждается в распятии. Мы нуждаемся в крови Христа, а не Отец. Отец без крови Сына прощает нас и любит нас. Но мы, оказывается, не можем быть изменены, исцелены, если глубины нашей жизни не омыты кровью Христовой. Это отдельный разговор, я его не буду сейчас касаться. Как вообще говоря, православие могло бы изъяснить таинство Голгофы и воскресения. Так вот, поскольку для протестантов глубоко непонятно распятие, они о нем много говорят, но оно остается чисто внешним событием. То поэтому, естественно, для них все остальное. Распятие изменило отношение Бога к нам в лучшую сторону. И поэтому теперь при случае он нам посылает разных новых пророков и апостолов. Опять, отношение человека к Богу, жизнь христианина, зависит от того, как Бог относится к нам. Теория предопределения, которая для раннего протестантизма была характерна. Бог захотел, взял нас членом невидимой церкви. Не захотел, не взял. Для православия же то, что отделяет нас от Бога, находится у нас самих. Наш опыт греха и смерти. Мы мутанты. Христос исцеляет в себе человечество. И вот эту исцеленную человеческую природу мы должны привить себе. У нас у всех больная кровь. Бог берет в себя человеческую кровь, сам ее исцеляет и дает нам, чтобы эта кровь теперь циркулировала в нашей жизни. Отсюда совершенно понятно православное понимание традиции. Понимание церкви, точнее говоря, вообще. Церковь не аллегорически является телом Христа, а в самом, что она есть в буквальном смысле. В каждого из нас на литургии, на причастии вливается толика этой новой, обновленной крови. Другое дело, что мы с завидной регулярностью ее, конечно, выплевываем. Пусть даже не буквально, но зато своими грехами. Но это уже наши проблемы. Понимаете, когда пациент бьет ногами врача по лицу, это не проблема профессора, это проблема пациента. Теперь попробуем к этой же теме подойти с другого конца. Раннехристианские тексты полны упоминаниями тайн, о тайнах. Есть некие тайные учения Христа. Есть какие-то тайны, которые мы не можем объяснить язычникам. Естественно, при этом сразу возникает вопрос, что это за тайны такие. Естественно, что возникает масса спекуляций. Например, такие псевдохристиане, неоязычники, любят говорить о том, насчет того, что, наверное, тайны заключались в том, что Христос оставил тайные учения апостолов. Наверное, научил их гороскопы разгадывать. Вот. А они потом это забыли. И, то есть они, может быть, не забыли, но следующие христиане это забыли. Итак, что мы видим в самих Евангелиях? Да, мы видим, что есть нечто, о чем Христос не говорит в толпе. О чем он считает здесь с апостолами наедине. Я полагаю, что практически все те евангельские места. Спросите, просто мое предположение, но я прошу, уточните по тексту. В следующий раз мне скажите, если смотрите. Где Христос наедине говорит с апостолами, по-моему, там, прежде всего, речь идет о предсказаниях его смерти. Это то, о чем он толку не говорит. Значит, здесь уже есть некая такая жертвенность. А жертва, конечно. Во-вторых, мы с вами помним, что однажды Христос публично, можем сказать, какие еще места вызывали, могли быть историческими, просто потому, что они вызывали гнев толпы. Ну, понятное дело, что если видно, что эти слова вызывают гнев, тогда не мечите бисер перед свиньями, давайте говорить о них наедине. Итак, что именно вызывало гнев толпы? Больше всего. Изречение о хлебе. Я твержу, если не будете есть плоть мою, то вы не сможете есть мою жизнь. Следующая деталь. Проходит Пасха. Господь воскресает. После этого евангелисты единодушно пишут, что в последующие дни, вот эти 40 дней, от Пасхи до Вознесения, Христос многократно встречался с апостолами и говорил с ними о тайнах Царствия Божьего. Значит, это время, когда апостолы более всего готовы понимать Христа. Они же до этого большим трудом понимали, конечно. Часто очень по-иудейски понимали то, что они говорили. Сейчас, когда уже воскресение произошло, распятие произошло, сейчас проще уже. Вот что там правильно. Казалось бы, в таком случае, Евангелия должны были бы на 90% состоять из описания этих бесед, после пасхальных бесед. А тем не менее, ни слова во всех четырех Евангелиях, в книге Деяния апостолов, практически ни слова, только одно есть поучение, конкретное учащее слово Христа, установление Петра в апостольском достоинстве, спасите, овцы моя и так далее. То есть перед нами совершенно ясно экклезиологическая беседа. Экклезиологическая беседа. Вопрос о некоторой структуре церкви. Месте апостолов, в частности Петра, Иоанна и так далее. Но кроме того, есть еще одна интереснейшая особенность этих евангельских повествований. Практически каждый раз, когда Христос после воскресения встречается с апостолами, происходит трапеза. Происходит трапеза и следует преломление хлебов. Причем, как вы помните, в первый раз на пути в Эммаусе, только когда Господь преломил хлеб, только тогда апостолы его узнали, кто он. И он тут жив. Вот мне представляется, что если мы все эти наблюдение совместим, а именно то, что апостолы не пересказывают поучение Христа о Царстве Божьем, то есть не вербализуют, не выражают слова, что те слова Христа, которые к этому периоду относятся и до нас дошли, говорят о служении апостолов, их месте в церкви, их служении и созидании церкви. И если мы вспомним это обилие совместных кушений, мне кажется, можно прийти к выводу о том, что эти встречи носили евхаристический характер. А евхаристия – это действительно тайна. Она совершилась на тайной вечере. Там читалась тайная разоченческая молитва Иисуса. И древние христиане, конечно, эту тайну Евхаристии скрывали очень долго. Вот даже мы можем взять, скажем, Епифания Кипрского, его опровержение ереси. Это уже практически конец 4 века. И то мы там читаем такую поразительную вещь. Затем Христос взял в руки это и сказал, примите, это и есть то-то. Даже в конце 4 века церковный автор считает недопустимым публичные книги, которые широко разойдется, книга против еретиков, а значит, ее будут читать еретики, даже там он считает недопустимым дать евхаристическую формулу, литургическую формулу. Христос возвещал непосредственное соединение учеников с ним. Прибудьте в любви моей. Мир мой даю вам. Вы лоза, я лоза у ветки и так далее. Понимаете ли, то, что понес людям Христос, это способ немолитвенного общения с Богом. Немолитвенного. Молитва, конечно, и есть в Новом Завете. Хотя очень мало, это поразительно. Но в Новом Завете чрезвычайно мало молитв. Даже апостолы. И когда церкви потом понадобилось начать молиться, церковь взяла ветхозаветный сборник молитв, псалмы. Молитв, равных псалмам по своей вот гениальность, одаренность и поэтичность, таких молитв нам дается просто нет. И тем не менее, совершенно ясно, что это Новый Завет, это религиозный, со всех точек зрения, это религиозный прорыв совершенно не бывало. Даже с точки зрения чисто светской. Так вот, оказывается, что возможно, смотрите, сначала предполагается, что общение с Богом в сознании израильтян есть общение через жертвоприношение. Затем оказывается, что общение с Богом возможно через принесение жертвы не овна, не тельца, а через жертву уст, жертву словословия, через молитву. Следующий путь – этап развития религиозной мысли Израиля. Оказывается, истинная жертва даже не в многоглаголании, не в слове, а в сердце, жертва Богу души. В сравнении с этим, что нового учение о жертве вносит Новый Завет? Учение о жертве вносит Новый Завет. Понимаете, ведь учение о жертве, есть такая иерология, вот это, в этом учении о жертве, это сама суть религии. Потому что это образ богообщения, о нем идет речь. И человек чувствует, что какая-то жертва здесь с этим связана, какой-то подвиг. Ветхий Завет развести, что жертва Бога дух сокрушен. Что нового в понимании жертвы значит Новый Завет? Понимание самой сердцевины. А как все это бесполезно? Бесполезно сожжение быков. Бесполезно псалмы. Бесполезно покаяние. Закон никого не дает совершать. Любое человеческое усилие не может достичь неба. Если это усилие чисто человеческое. Есть только одна жертва, которую можно чистить. Это Бог с собой жертва. Не человек что-то свое должен принести перед алтарь Божий. А Бог себя принес. И вот этот дар надо научиться принять. Дар не бесплоден был на крест Христа. Поэтому я и говорю, что Евангелие возвещает не псалмическое, не молитвенное общение с Богом. Это то, что невыразимо в псалмах. То, что неизъяснимо словами. возможна такая связь с Богом, которая строится не от меня, не от усилий моей воли, которая выражается в молитве, там, медитации, коленопоклонении, так, покаянии и так далее. А эта связь от Бога к нам строится. Слово стало плотью, обитало с нами полной благодати и истины. Евангелие не говорит, что вы дошли до Царства Небесного. Евангелие говорит, Царство Небесное достигло до вас. Ты преклонил небеса и сошел. И вершина. Слово стало плотью. Вершина зачем? Что плотью? Для того, чтобы эта ословесенная плоть жила в нас. Любой человек согласится. Вершина Нового Завета, вершина жертвы – это тайная вещь. Златоуст говорит, почему тайная вечеря совершается до распятия, ведь Христос дает распинаемое свое тело, насильно изливаемую кровь вроде, почему он до распятия это делает? И поясняю, чтобы люди поняли, апостолы поняли, что Христос добровольно дает себя в жертву. Не его распинают, он распинает сам. И поэтому, когда иудеи свои руки на него возложат, он сам дает свою кровь апостолу. Понятно, что это добровольная жертва, это просто полнота, немыслимая совершенно полнота любви, полнота жертвы Бога к нам. И, конечно же, любое религиозное сердце, наверное, более-менее чистое, готово затрепетать, читая рассказ о той вещи. Такого невозможно было себе представить. Больше полноты общения Бога и человека нельзя ожидать. Но тогда неизбежно становится следующий вопрос. А мы? Апостолам повезло. А нам? Да, пришел Христос. Осчастливил 12 евреев. И все? Вопрос простой. Двери, которые, как известно, были закрыты в Сионскую гору. Это двери остались заперты? Или кто-то еще может принять участие в той трапезе? Осталась ли та трапеза абсолютно уникальным событием в жизни человечества? Или к ней могут быть привлечены многие соучастники? Слова Христа о том, что эта кровь преломляется за вас и за многих, тело преломляется, кровь изливается, заставляют предположить скорее обратное, что и у других людей есть возможность для участия в тайной вещи. Вот тогда уже, я думаю, последующее достаточно логично. Итак, апостолы приняли из рук самого Христа тело и кровь Христа. Это тело и кровь начали в них жить. Христос включал их паки и паки по своему воскресению, даровал им свой дух. А вот затем была заповедь, творите это в мое воспоминание. Понимаете, в чем дело? Есть такая, есть даже логическая и даже нелогическая, онтологическая проблема. Спасает только истинно принесенная жертва. Это понятно. Но истинно принесенный жертва может быть только в том случае, если она приносится чистыми руками. То есть, если истинен жертвожрец, жертвоприноситель. Но жертвоприноситель может быть чист и истинен только в том случае, если его жертва уже была принята раньше. Он уже омыт этой жертвой. И вот логический круг. Только истинная жертва может тебя очистить, а истинная жертва может быть принесена только чистыми руками. Вот в этом весь пароксизм дохристианской религии, потому что вот нечистые руки, нечистая жертва остаются нечистыми руками, и закон никого не должен совершать. И вот выход из этого когда-то указывает. Господь сам выступает в роли жреца, сам совершает единожды принесенную жертву, смотрите, послание к Римлянам апостола Павла, омывает нас, омывает апостолов, создает новое жречество, священство, род избранный, род священный, а именно род священников, иереев, жрецов буквально. И теперь это новое, очищенное сообщество людей может принести и само истинную жертву. Что это за жертва? На Евхаристии, на литургии. Христос присутствует двояко, под двумя видами. Только это не те два вида, о которых в Пятидесе говорит. Речь не идет о том, что он под видом вина и под видом хлеба присутствует. Христос двояко присутствует в храме, потому что он, его тело в чаше, и его же тело в храме. Люди, которые собрались в храме, это истинное тело. И на престоле истинное тело Христа. Мы причащаемся церкви. И с молитвой эту клесис. Главное, освящающая молитву и другие. Как она звучит? Господь, и спасли Духа Твоего Святаго на ны и на прилежащие дары сия. Ны, на нас. Мы есть первый предмет, подлежащий освящению, подлежащий наитию Святаго Духа. А дары во вторую очередь к Христам. Так вот, только там, где есть церковь, как тело Христа, только там может быть произведено освящение хлеба и вина. И через причастие к ним мы можем восстановиться, укрепиться в нашем церковном членстве, в сопричастности к телу Христа. Отсюда выйдет. Если люди оказались откуда-то от церкви, там, где нет церкви, там нет Евхаристии. То собрание, которое происходит вне тела Христа, не может не может создать тело Христа в чаше. Если нет тела Христовой крови в чаше, то не может быть части тела Христа, и тогда участники этой трапезы также не входят в тело Христа. И тогда что они говорят? Ощущая, что это действительно так, глубиной сердца ощущают. Они говорят, правильно. А им не надо. А мы символически это понимаем. У нас невидимая церковь, у нас невидимое тело Христа, у нас невидимая кровь Христа. У нас ничего нет, но у нас есть такие странные шифры. Значит, шифры литургии, шифры крещения, обещание Богу доброй совести. Все становится чисто рационально, чисто просветительно. Нет благодати, и люди пробуют объяснить, почему благодати нет. А знаки, которыми сопровождалось присутствие действия, благодати в то, что он делает, оно все знает, это символ, это то, что возвышает наш ум в горние обители, напоминает нам о Евангелии и так далее. Но вообще, на самом деле, конечно, зачем нам делать Евангелие? Лучше просто Евангелие возьмите, читайте больше. Ну вот, это вот, я так попробовал пояснить смысл апостольского преемства. Христос причащает апостолов, очищает их, и тем самым апостолы получают возможность приносить истинную жертву. И эта возможность, она как бы идет через века. Но главное, конечно, это возможно не потому, что священники чистые и праведны, так же как апостолы, а потому что, конечно, истинная эта жертва совершена уже самим Христом. Единая и единая. А то, что мы производим в храмах, это не повторение тайной вещи. Это не повторение голговских мистерий. Это соучастие к той же самой вечере, к той же самой чаше. Поэтому церковный рост древних там, храмов, византийских и русских, в алтаре, вокруг престола, на апсиде, на пресках, рисуются святители. Святители, что даже апостолы, невидимая церковь, прежде люди, которые вместе с нами участвуют в той самой трапезе. Вся церковь всех веков причащает к одной и той же чаше. Он спрашивает, можно ли готовиться по книге «Традиция догм подряд»? Ну, наверное, можно. К экзамену, вернее. Есть ли в творении святых отцов основание для столь сейчас распространенного мнения о монархии, как идеальной формы христианского государства? Тем более такой конкретной трактовки, удерживающей теперь как православного императора. Ну, у святых отцов, несомненно, можно найти основания для таких суждений, но здесь вот всегда возникает вопрос, в какой мере отцы это воспринимали как вечную норму веры, а в какой мере это было их осмысление вот реально современной им ситуации. Понимаете, когда сегодня зачастую говорят о том, что вот только в условиях монархии можно жить, то при этом приводят иногда очень смешной аргумент. Говорят, что вот как на небе один царь, один Бог-Отец, так же и на земле должен быть один властитель. Да, но, честно говоря, если уж мыслить так, то тогда на земле должна быть именно демократия. На небе, как известно, троица. Так, может быть, и на земле должно быть три ветви власти. Судебная, исполнительная, законодательная, и каждая ипостасна, то есть автономная, независимая от другой. Вот. Так что на этом уровне вряд ли имеет смысл вести дискуссию. Но это серьезный вопрос, социальная этика православия. Я думаю, что здесь весьма не мешало бы обратиться прежде всего к Тихомиру. И Тихомирова и Ильина всерьез почитать. Мне зачастую кажется, что люди, которые вот как бы ссылаются на них и говорят об идеале православной монархии, они зачастую говорят о том, чего они на самом деле даже не читали. Потому что даже у того же Ильина, например, в наших задачах есть размышления, которые вот буквально звучат так, что вот есть такая пословица, говорит, что русскому здорово, то немцу смерть. Да, но это же пословица имеет обратный смысл, что немцу здорово, то русскому смерть. И дальше он говорит, конечно, каждый народ должен жить в тех социальных формах, которые органичны для него. Швейцарцу, естественно, жить при республике. А русские, пишут он, не доразвились до республики, демократии, поэтому нам лучше, нам. Так что, согласитесь, это вряд ли можно назвать таким языком монархика абсолютного идеала. Во-вторых, те аргументы, которые используют и Тихомиров, и Ильин, мне эти аргументы были знакомы еще раньше. Из весьма необычного источника. Они мне были знакомы из католических апологетических трактатов. То есть те аргументы, которые католики привлекают для того, чтобы обосновать, что должен быть единый, видимый глава всей церкви, те же совершенно аргументы, только с которых совлечены священные ризы, те же аргументы использовали апологеты монархизма в начале 20 века, в первой половине века, и Тихомиров, и Ильин. В-третьих, монархия в понимании и Тихомирова, и Ильина. Это монархи, которые строятся на безусловном уважении прав человека. Вот чего напрочь нет у современных монархистов, это именно это, понимание того, что в обществе должны быть соблюдаемы права человека. И совсем не масоны придумали права человека, вот, а что это реальность. Вот. И третье обстоятельство, не помню, какой по счету, но самое главное. Видите ли, есть целый набор аргументов в монархическом миросозерцании, которые носят аскетический характер. Скажем, предполагается, что зачем людям участвовать в суете выборов, разжигать страсти политического противостояния и так далее. Не лучше ли вот все это отдать в руки Божии, а сердце царя в руки Божии, и просто жить обычной такой своей жизнью, не вмешиваясь в политику. Вот. Но вот у этого аргумента у него есть два, я думаю, контраргумента. Первый. Как показывает практика, жизнь политиков при монархическом строе не менее богата интригами, чем жизнь нынешних кремлевских обитателей. Во-вторых, за этим стоит некоторое представление о том, что вся Россия наш монастырь. Да, действительно, это чисто русское понимание монархии. Чисто русское. Тогда государь воспринимается как игумен. Времен Ивана Грозного, может быть, который так себя рисовал, представлял. Игумен монастыря. И все обязаны ему послушанием. Это послушание носит не религиозный характер. И это отсечение своей воли. Но здесь вот какие вопросы возникают. Во-первых, в монастырь люди поступают добровольно. А вот подданный Ивана Васильевича нет, гражданин. И поэтому эта аналогия уже не проходит. Второе. Восстановить такую православную монархию возможно только в абсолютно православном правительстве. Каковой России явно в ближайшие десятилетия не будет. И третье. Я думаю, что при разговорах о православной монархии имело бы смысл еще обратиться действительно к византийскому опыту. Который все-таки более глубок в этом смысле. Чисто исторически это дольше было. И во времена Вселенских соборов это как-то, несомненно. И там нас ждут некоторые такие открытия странные. Там совершенно другое восприятие монарха, чем в России. Монархия понимается в Византии как одно из служений, которое Господь дает людям. И монархи понимают по тому самому принципу, которому противоречит русская пословица. Русская пословица говорит, не место красть человека, а человек место. Византийцы считали ровно наоборот. Любой мерзавец, который стал императором в результате переворота, является законным императором. Ну, Господь попустил ему так. Пусть он будет. Вот посмотрите книгу преподобного Максима Исповедник, первый том, перевод Сидорова. Вступительная статья, там есть интереснейшая статистика. Сколько византийских императоров умерли своей смертью? Вот честное слово, если бы византийцы раскаивались в убийстве каждого императора так, как сейчас требует раскаяться в убийстве Сиди Романовых, то, конечно, византийская история была бы чем-то совершенно другим, наверное. Но там никому в голову не приходило вот, говорить, что раз мы 300 лет назад появились в такой-то династии, то и ныне мы должны хранить ей верность во что бы то ни стало, даже если династии нет. Византийские династии сменяются совершенно спокойно. Вот. И полагается, что ты стал императором, ну ладно. Раз ты оказался здесь, тебя отсюда не сбросится. Ну что остается церкви? Церковь остается помолиться о том, чтобы раз уж ты мерзавец сел в статские палаты, ну пусть Господь тебя вразумит, может быть, ты будешь меньшим мерзавцем, чем показал себя в дни переворота. То есть в этом смысле должен заметить, что для Византии власть является феноменом менее сакральным, чем для России, чем для российского сознания. И власть церковная, и власть светская в русском менталитете гораздо более священна, чем в греческом. Скажем, даже до сих пор, например, греки, если вы с ними поговорили, греки и православные люди на Балканах, они поражаются, говорят, знаете, у вас русская церковь странно устроена. У вас там в Москве русский папа живет. Те полномочия, которые обладает московский патриарх, они просто немыслимы в других странах. Патриарх имеет право распечатать епископов. Это нигде никому не смеет. Он действительно такой патриарх, епископ над епископом. Епископ в крайнем случае может быть смещен по суду, по, там, скажем, собору решения и так далее. Но что просто патриарх послал указ, что отправляю вас на покой, да, и вместе со мной, что подписали трое членов Синода, которые при мне, по уставу Русской Церкви, члены Синода при патриарха. А он не сам по себе, он при патриарха. Вот. Потому что таких вещей нет. Тоже в Румынии, например. Там патриарху надо просить разрешения на то, чтобы проехать через епархию другого епископа. Он даже в храм, там, ну, если он не предупредил епископа, что он скажет, он архиепископ Бухареста, и при этом он скажет, положим, митрополит еще Молдовы. В одно время он был там. И он едет через всю Румынию к себе в Яссы, свою, собственно, вторую карту, проезжая через другие епархии. Если он не успел вовремя позвонить и взять разрешение у промежуточного епископа, он даже в храм в один не может зайти. Я уж не говорю о том, что его, о нем просто нигде не поминают. Его упоминают в Бухаресте, но где-нибудь уже, скажем, там, в Бузеу какого-нибудь, о нем не молятся, молятся о местном епископе. А местный епископ молится о патриарх. Скажем, московский патриарх молится о патриарх Константинополе. О нем же не молятся все епископы, все приходят. А патриарх на своих службах, да, его упоминают, там знак такой зримой связи. Это же так же. Так что у меня нет какого-то однозначного ответа, что там, что можно было бы назвать идеально подходящей структурой и так далее. Конечно же, задача Сантехартов никогда не была задача утопии. Представить идеал идеального общества. Их задача была преобразить то общество, в котором они жили. Если это общество было монархическим, их задача была совершенно понятна. Придать христианский смысл монархии. По-христиански вразумить государство. Из того, что они делали это, на мой взгляд, не следует то, что для православного мышления монархия есть единственная допустимая форма социального устроения общества. Ну что, отпускать вас уже или отвечать на вопросы? Отвечать просто не отпустим. Где же место, где христианин может встретиться с Богом как личность перед личностью, и общаться лицом к лицу к Аврааму? Так нет, ради Бога. В любом месте, где вы молитесь, обращаетесь к Богу как личность, и к личности его обращаетесь. Вопрос в том, что кроме этого опыта личного представления к Богу, Евангелие дало нам еще другой опыт, который, может быть, не был нам нужен. Не был бы нам нужен, если бы не было грехопадения. Понимаете, если бы человек не пал, то не нужна была бы голгофская жертва Христа. Да, общение было бы у Адама прямо. Оно до некоторой степени продолжает оставаться и там, во времена Еноха начали призывать имя Господне, и потом продолжает это личное молитвенное общение оставаться и сейчас. Но для того, чтобы защитить нас от смерти, которая поселилась внутри нас, она в нас живет. Поэтому надо было найти способы, чтобы изнутри человеческого естества осветить наше человеческое естество. И осветить его божественной благодатью. Чтобы начал толстый. Здесь вопросы не относятся к теме нашей лекции, там, кумранское общение, чистилище спрашивают. Если Христос очистил апостолов во время Тайной Вечери, значит, он очистил Иуду Искариота, он Иуду, конечно, тоже причастил, но вы помните, что это же не автоматическая магия, которая действует сама по себе, а напротив, Евангелие очень жесткую вещь говорит, когда Иуда причащался, в этот момент пошел у него страх. Причастие в суд его осуждение. Если нет расположения души, то тогда, конечно, жертва оказывается бездействием. Каким будет экзамен, вновь говорю, я сам не знаю, каким он будет. Ребят, что развивать посылку теорию удовлетворения до вывода о кровожадном боге невозможно, так у консилиума Кентерберийского и других есть другая посылка, которая никогда не отменялась. Бог из-за любви к миру желает ему спасения. Нет, я понимаю, что Евангелие они читали, и поэтому помнили, что Бог есть любовь. Это несомненно. Вопрос стоит там в другом. Почему эта любовь все-таки оказалась такой, что она не могла быть действенной без принесения жертв? Это вопрос, который для нас значит. Православие дает у него свой ответ. Но не в терминах умилостивления, удовлетворения. А там, понимаете, кому приносит удовлетворение? Что сын отца удовлетворяет этой жертве? Тогда вот все то, что я говорю, тогда это все появляется. Ну, на периферии возникает вопрос, что это удовлетворение дьяволу дает. Ну, здесь Григорий Богослов уж прямо еще просто Кащенко так считает, что это выкуп, который дается дьяволу. Очевидно. Или же говорит чисто иногда, что это была жертва, которая необходима была по закону для удовлетворения правды Божьей. Удовлетворение закона. Да? Опять спрашивается, что в Боге любовь Бога подчинена какому-то закону. Значит, есть Бог, а есть закон, который вышел из Бога. И Бог законопослушный гражданин, который, как он не любит людей, но все равно по Конституции должен поступить и должен зарезать. Ничего не остается. Так что на самом деле все эти противоречия не остаются.